Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос говорит: «Плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Для нас, переступающих порог храма и причащающихся, эти слова, как правило, не являются некой новостью. Мы, можно сказать, даже уже многие относимся к возможности причащения тела и крови Христовых, ну, скажем так, с некой привычкой даже. Но для современников Христа, для тех, кто впервые слышал его проповедь, это было крайне необычно. То, что он говорит о себе как о хлебе жизни, о том, что залогом обретения этой вечной жизни является причащение, вкушение его тела и его крови. Христос так и говорит прямо в какой-то момент: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыню и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». То, что Христос говорит, обращаясь к своим соплеменникам, что отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, это есть такое обращение, указание на то, что происхождение от Авраама, от Моисея еще не является в собственном смысле залогом жизни вечной. А большинство современников Христа, его соплеменников точнее, книжники-фарисеи, они кичились этим происхождением и связывали возможность спасения именно с такой родовой принадлежностью к тому или иному колену Израилеву, тому, что они дети Авраама и что стараются исполнять закон Моисеев. И когда Моисей водил по пустыне израильтян, исшедших из Египта, и не одно десятилетие, как получилось, водим их в пустыне, то много было чудес, когда Господь чудесным образом питал этот народ, потому что, понятное дело, в пустыне выжить не так просто в отсутствии и воды, и в отсутствии тех или иных продуктов питания. И вот этот вот, не один даже, вот эти вот чудесные эпизоды, они остались в памяти народа израильского. Дарование манны чудесным образом. И они остались в памяти еще и потому, что народ израильский ожидал истинного Мессию, истинного царя, который, когда придет, воцарится во многом и чудесным образом, но воцарится в границах земной истории, воцарится в земной жизни того поколения, которое его застанет. воцариться именно воцарив в земном могуществе и сам Израиль, и подчинив другие народы, а самое главное, народы языческие, и Рим языческий, потому что Иудея, Израиль были подчинены Риму в условиях земной истории в первом веке как раз, даже ранее. Вот. И это подчинение было подчинение могуществу языческому, что, конечно, для израильтян было, в общем-то, таким исторически моментом весьма и весьма удручающим, поскольку по всему Израиль, который исповедовал единобожие, ну, не должен находиться в подчинении у язычников. Но, тем не менее, это было на тот момент так, поэтому израильтяне, они пришествие Мессии связывали с именно что такой революцией социальной, исторической, политической, с тем, что, несмотря на то, что власть языческая объективно была могущественной, целая империя созидалась римлянами, то, тем не менее, с Божьей помощью израильтяне чаяли сокрушить это могущество в свою пользу. Но, собственно говоря, их интуиция, нельзя сказать, что она была в корне неверной, потому что в условиях еще ветхозаветной истории часто так и происходило. Порой малочисленный Израиль с Божьей помощью побеждал народы и даже представители тех или иных царств, несмотря вот именно на свою, казалось бы, меньшую численность и меньшие ресурсы. Потому что действительно, если с нами Бог, то кто против нас? Но эта интуиция Израиля, она оказалась несколько по отношению ко Христу, к истинному Мессии, гипертрофированной, преувеличенной, искаженной. Потому что, возложив все свое упование на земные дела, на земную историю, на торжество в этой земной истории, на земное могущество, Израиль кардинально ошибся, поскольку истинный Мессия оказался не тот царь, который пришел исправить земную историю, воцарить Израиль в этой земной истории, устроить такую революцию, а кто пришел даровать каждому человеку жизнь вечную, полноту этой жизни, утраченную в Адаме и Еве, потому что полнота этой жизни есть общение с Богом прямое, как источником этой жизни вечной. И поэтому главная задача Бога в истории и вообще в отношении к человеческому роду – это именно спасение человека для Царства Небесного, для жизни вечной, для совершенно иных условий бытия, для возвращения к прямому общению с самим с Ним, с Богом. И, как оказалось, это осуществляется благодаря тому, что сам Бог дарует собой такую полноту общения, какую человек даже еще в раю не мог представить. Правда, как говорят святые отцы, некоторые толкователи, древо познания добра и зла – это, в общем-то, сам Бог, а запрет относительно вкушения плодов с него – это такое испытание предварительное человека, прежде чем человек должен был приступить к полноте познания Бога в общении с Ним. Можно сказать, во вкушении этого общения во всей полноте. Но человек, еще первородные Адам и Ева, они должны были до этого, ну, как-то дозреть, подойти к этому, поскольку были еще в определенной степени младенцы в своем первородном состоянии. И к своему несчастью, они элементарную заповедь, такое послушание Богу элементарное, подождать с вкушением от древа познания добра и зла, не выдержали. А святые отцы некоторые говорят, что это была скорее временная заповедь, такая посте, о неком воздержании, как испытание. И человек вкушает от древа познания добра и зла в тот момент с подачи дьявола. И, как кто-то тоже сказал, человек отравляется вкушением, можно сказать, плоти самого Бога, отравляется общением с Богом, которое оказывается недозволенным еще, без испытания, без приготовления, без некого поста, без утруждения себя, нарушая послушание Богу. И не являя покаяния, не прося у Бога прощения, фактически сам разрывает отношения с Богом и оказывается изгнан, то есть удаляется от Бога в такое самостоятельное, самостное, автономное, можно сказать, существование на земле. Почему человек становится из-за этого смертным? Потому что в самом человеке, как указывают святые отцы, нет полноты источника жизни вечной. Есть способность к жизни вечной, которая из человека и в человеке не изглаживается окончательно, не устраняется. Но во благе, в полноте жизни реализуется она только в общении с Богом. А без Бога это, оказывается, способность фактически приводит человека в ад. Преисподней глубины земли, где человек оказывается мучим собственными страстями и дьяволом, который через эти страсти действует. И это был действительно такой тупик не на одно тысячелетие, из которого сам человек выйти никак не мог своими силами, пока Бог не стал человеком во Христе и вновь принес человеку, дал человеку возможность общения с Ним, с Богом, причем именно разделив с нами падшие условия бытия нашего. Бог это осуществляет во Христе. Вплоть до схождения в ад. Вплоть до того, что Бог разделил с нами саму смерть и победил ее своим воскресением. И вот это и является залогом спасения каждого человека для жизни вечной. Но обрести всю полноту зависит от нас, от нашей веры, от покаяния, от стремления к общению с Богом, от причащения Его тела и крови. Потому что полнота общения, какой не было даже в Ветхом Завете, точнее еще в раю, в первородном состоянии, вот такая полнота общения, как вкушение тела и крови Христовых, она дарована именно в новозаветную эпоху нам, христианам. И выше этого ничего нет. И это совершеннейшая реальность. Причем порой даже люди, считающие себя верующими, в каком-то смысле повторяют вопрос иудеев, израильтян, современников Христа, как Он может дать нам есть свое тело и кровь? Иногда почитаешь современную полемику там в интернете где-нибудь на эти темы. Многие очень склоняются, ну, такие умы критически слишком настроенные, к такому а-ля протестантизму. Потому что вот так вот воспринять, что это не просто хлеб и вино, а действительно истинное тело и кровь, Христовы – это совершеннейшая реальность, это нужно определенное усилие веры. Это невозможно объяснить, постичь умом. Это не проверяется, скажем так, с помощью какого-то внешнего прибора или инструмента. Это есть факт веры, это есть реальность жизни самой. И стремление к этому, можно сказать, жажда причащаться, Есть стремление к истинной жизни, жажда истинной жизни во Христе и со Христом. Отсутствие этого стремления, отсутствие жажды, это для верующего человека такой, можно сказать, крайне плохой симптом, потому что, значит, человек себя считает самодостаточным. Нет жажды общения с Богом, как многие вот книжники-фарисеи, современники Христа. Они все задавались разными вопросами и Христа испытывали, а жажды общения с Ним не испытывали. Испытывали жажду переустройства судеб Израиля, земной жизни, кто бы какое место получил в этом царстве. А что толку-то на самом деле? Что толку, как земную жизнь не переустраивай, какие революции тоже не устраивай, чего не изобретай, каких великих свершений в какой-либо области деятельности человеческой не обретай, не придумывай. А все равно любого человека подстерегает смерть рано или поздно, гроб, крематорий, там, кому как повезет, кладбище, захоронение, памятник на могиле. Ну, для тех, кто побогаче, иногда такие памятники обустраиваются, целый, как говорится, музей под открытым небом. На любое кладбище пойдешь, на главной аллее там целые, можно сказать, предметы искусства погребального, ритуального характера. В полный рост, там в мраморе, как угодно. Ну и что с того? Душа-то на суд Божий пошла, что там этим памятником загородишься на страшном судище Христове? Представишь его, что, Господи, да, вот я человек не знамо какой, но вот у меня памятник на могиле в полный рост со всеми подробностями. Даже бородавка на щеке отображена, как была при жизни. Вот. Нет, конечно, это все тщета, как говорится, все тлен, тень, сень, пепел, совершенно все проходящее. Итак, история об этом и свидетельствует. Великие правители, великие тираны, там, или наоборот, государи, великие завоевания, стройки, проходят порой даже десяток другой лет, и все это начинает рушиться. Проходит сотня другая лет, это вообще все становится историей в собственном смысле. А еще через 1000 лет это вообще иногда остаются какие-то там изъеденные ветром и стихиями, как говорится, памятники, едва-едва архитектурные там какие-нибудь фундаменты, канавы, и все. Потому что истинно жизнь человеческая со всеми талантами человека, любого успехами, она только тогда оказывается вполне осмысленна, имеет смысл, когда простирается вечность, когда является подготовкой к вечности, к вхождению в жизнь вечную. А подготовка эта, в полном смысле, она возможна только с помощью Божией, в общении с Богом и в том, чтобы эта жизнь была бы евхаристической, то есть литургической. Тогда, когда есть опыт причащения тела и крови Христовых, и когда мы при этом относимся к тому не механически, не с привычкой, а действительно с верой и с покаянием, когда это для нас истинно пища духовная, тогда это и есть и залог, и уже начало жизни вечной. И об этом, как мы слышим в Евангелии, Господь говорит совершенно прямо и очевидно, что вот Он хлеб жизни, сшедший с небес, и что если кто не будет есть тело Его, Сына Человеческого, кто не будет пить крови Его, Сына Человеческого, не будет иметь жизни вечной. А напротив, если мы дерзаем приступать к чаше Христовой, значит, имеем упование на всю полноту этой вечной жизни. Помоги нам в осуществлении этого, Господи. Аминь.